Радиогостиная. Изысканное общество на Радио Теос.
Ну что же, сердечный привет, друзья. 16 часов в Москве. Это Радио Теос. Сегодня среда, 5 октября. Наша уютная, милая радиогостиная здесь на Радио Теос. У микрофона Олег Шевкун. Программа сегодня выходит в записи. Это значит, что сегодня наши средства связи работают не в полную силу. Вы все равно можете нам написать на сайте teos.fm или через наше приложение для мобильных платформ. Ваши вопросы мы прочитаем, мы передадим их нашему гостю. Но будет это уже несколько позже. А сегодня в нашей импровизированной гостиной Олег Воскресенский, а значит так, православный миссионер из Америки. Я в легком шоке. Добрый день.
Добрый день, Олег. Очень приятно быть вашим гостем. Действительно, гость получился заморский. Я буквально позавчера прилетел из Миннесоты, где и живу последние 26 лет. Но каждые 6 недель, на 3 недели, я приезжаю, прилетаю в Россию, на Украину, в Молдавию, везде, где говорят по-русски, а не только, впрочем, в Болгарию, в Финляндию в качестве миссионера. И это основная, собственно, единственная моя деятельность, которой я занимаюсь вот с Божьей помощью последние 10-12 лет.
А вот давайте разбираться. Когда я сказал о том, что буду записывать с вами интервью, одна из наших слушательниц сразу же написала: он действительно православный? И я понимаю, что ее беспокоило. Вот действительно ли вы православный, и что значит быть православным христианином, с вашей точки зрения?
Я не понимаю, что ее беспокоило.
Значит, как православный христианин может пойти в протестантскую евангельскую церковь с современной музыкой? Как православный христианин может общаться с теми, кто икон не почитает? Как православный христианин может столько же времени жить в Америке и называть себя православным миссионером? Тут много таких «как».
Ну, наверное, ничего странного в том, что православный человек, православный верующий, оказывается в неправославной среде. Если бы этого не происходило ранее, то я бы не стал православным. Ведь кто-то счел меня как неправославную среду в качестве благодатного поля для общения и для моего приобщения к вере. Слово Божие должно быть проповедано везде. В протестантской церкви, в католической церкви, в светской среде, православной церкви, и в этом смысле я себя чувствую как миссионер столь же уютно и уместно в вашем кругу, и с благодарностью принял сегодняшнее приглашение.
Кстати говоря, записываем мы эту программу перед церковным богослужением, поэтому тут будут такие вот фоновые шумы. Я думаю, это не страшно, но все-таки меня интересует... Олег, вы сказали, что кто-то вот увидел вас как неправославную среду. Расскажите немножко о том, как вы впервые услышали о Боге, о вашем духовном пути. Вы правда были такой уж неправославной средой?
Я был весьма неправославной средой, хотя был воспитан в русской традиционной, во многом православной культуре. Но для меня вопросы веры, вопросы духа оставались вот какой-то такой периферийной культурной сферой. А реальная жизнь, вот реальная реальность, она была далеко не православной, и за это мне и по сию пору уши горят, как вспомню. Но люди, для которых вера была и отношения с Богом были живой частью их жизни, реальной реальностью, они меня приглашали, потому что это происходило не раз и не два в течение многих лет, в свою среду, и раскрывали для меня смысл и содержание и реальность тех образов, художественных образов, культурных образов, в которых я вырос. В этом смысле культурное, что ли, православие, да, это та среда, в которой я себя чувствую, не знаю, воспитанным в ней. Но вера православная стала для меня, и жизнь по вере православной стала для меня реальностью гораздо позже.
Вы все-таки идентифицируете себя как человек православный. Значит, нам придется определиться с терминами. Что вы вкладываете в это понятие? Ни баптист, ни евангельский христианин, или это не столь важно?
Это важно, но, наверное, православие – это не то, что я из себя представляю, а то, что я делаю. Вера – это очень такое деятельное понятие. наш Господь очень деятелен, да, замечательное есть, я не помню, в каком произведении Льюиса, моего любимого, одного из любимейших авторов, Клайва Льюиса.
Все на нем выросли.
А, все на нем выросли. Он говорит, что это все спорят о бытии Божьем. Есть он, нет его, как будто ему больше делать, нечего, как быть. Он на самом деле очень деятелен, и от нас, веры нашей в него, он тоже ждет очень деятельного, ответного решения, слова, дела, а не какого-то пребывания лишь на этом свете или пребывания в состоянии веры. И для меня вера в Бога и православная вера – это служение, которое я несу в церкви, это служение алтарника, которое я несу, это самый низший церковный чин, который я несу в своей вот маленькой православной церковке там в Миннесоте, это служение миссионера, которое я несу в православных храмах, приходах, общинах, семинариях, конференциях и так далее. Это то, что я делаю как православный человек.
Олег, извините, я не услышал определения, потому что вы сказали о деятельности. Слушайте, другие конфессии тоже занимаются деятельностью, другие что-то делают. Значит, это никак не определяет вашу сущность, вашу особенность. Я православный. Это значит...
Наверное, я православный в том смысле, что я несу это служение в православной церкви. Ну, и от православной церкви в других сферах деятельности, да, и в светских, и в неправославных христианских. И я опираюсь при этом на опыт православия, который, в отличие вот от других, при всем уважении, христианских деноминациях, занимает в миссионерском труде, в частности, гораздо большее место, более важное место, чем, вот скажем, в протестантской церкви, которая относительно молода, и для меня опора на опыт святых отцов, на опыт церкви с самого ее начала и на протяжении всей истории чрезвычайно важен.
Ну хорошо, вы миссионер, вы православный миссионер. В чем ваша задача как миссионера? Когда у вас миссия выполнима и миссия выполнена?
Когда она выполнена, мне скажет Господь. А когда она выполнима, я должен решать каждый день сам и принимать решения, насколько я чувствую себя в силах и насколько я чувствую себя подготовленным к очень конкретному вопросу, конкретной задаче, которая передо мной стоит. И задача, как правило, перед собой я ставлю очень скромные. Если вот та миссия, которая, американская миссия, которая меня посылает в Россию, ждет от меня покаяний, ждет от меня крещений, ну сколько человек крестилось?
Вас статистику требуют?
Да, давайте с меня. Американцы очень прагматичный, как вы, наверное, знаете, народ, поэтому для них, значит, важны цифры. И я им начинаю объяснять, что, вы знаете, вот, ну, нет, тем, кто побывал в России, кто нес служение в России, им уже не надо объяснять. Вот. Но многие не бывали, поэтому приходится объяснять, что, вы знаете, я, вообще говоря, приезжаю и задачу ставлю перед собой довольно скромную. Помочь людям разгрести завалы предрассудков, которые накопились у них за несколько поколений атеистической пропаганды на пути к вере. Помочь людям настроиться на серьезное, трезвенное отношение к вопросам духа, к вопросам вечной жизни, к вопросам цели, смысла человеческой жизни. И вот мои семинары, мои презентации, которые так и называются, «Разумное научно-историческое основание христианской веры», это вот основная моя тема, помогают людям, я надеюсь, я вижу очень часто плоды вот этого своего труда, в том, что люди задумываются над тем, на чем, собственно, зиждется их неверие. На чем...
Неверие?
Их неверие.
То есть неверие тоже имеет основание?
О, да. И оно очень часто предрассудочное. Оно очень часто неглубоко. Оно очень часто случайно. Вот от этих случайностей, от этих предрассудков я помогаю, стараюсь помогать людям избавиться. И ставлю перед собой вот такую скромную задачу. И если я чувствую, что она выполнима вот в конкретной среде, обстановке, то я прилагаю к этому максимум своих усилий и молю Бога о том, чтобы Он мне даровал плодов более моих усилий.
Мы сейчас подойдем, конечно, к основанию неверия, потому что это важнейший и серьезнейший вопрос. Но сначала я хочу вам задать один очень мерзкий, очень пакостный вопрос. Не встречались вот с такой реакцией? Да ну, приехал какой-то америкос, который бывший наш, но давно уже америкос. Чему он нас тут учить может? Он нас не понимает, он нашу жизнь уже не знает. Ну и к тому же здесь достаточно учителей и так. Зачем он тут надо? Нужен ли он здесь как собаке пятая нога? Или все-таки тут более серьезная необходимость есть?
У меня нет задачи чему-либо людей научить, а помочь человеку ищущему, уже ищущему, приобщиться к тому опыту, с которым он не знаком. Я в состоянии, я сам с благодарностью к этому опыту приобщился и многому научился, и этим опытом готов поделиться. Да, я сталкиваюсь довольно редко, сталкиваюсь с неприятием этого опыта по разным причинам, по культурным, политическим, по личным, да у кого какие могут быть для этого поводы. Это довольно редкое явление, причем замечу, что сталкиваюсь я с ним скорее чаще всего как бы в третьем лице.
В смысле?
Мне кто-то рассказывает, что вот я-то к вам хорошо отношусь, но есть такие, которые не любят американцев.
У нас отдельные товарищи, которые...
Вот, вы их бойтесь, потому что они не любят, потому что... И начинает высыпать, собственно, все, что у него накопилось, но так в третьем лице.
Вы обаятельный человек. Те, которые вас не любят, на вас смотрят и боятся в этом признаться.
А
вы
этом
обаяли
смысле...
так, что они боятся. Вот. Да. А Олег Воскресенский сегодня в нашей импровизированной радиогостиной. Нам сейчас нужно сделать небольшой перерыв. Встретимся буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами здесь на Радио Теос.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
Радиогостиная на Радио Теос. Мы беседуем с американским православным миссионером Олегом Воскресенским. Слушайте, ну это все была лирика, Олег. А теперь давайте конкретнее. Кто-то скажет, христианство – дело личное. Более того, христианство – это вопрос предпочтения. Кто-то идет в Макдональдс, кто-то идет в дорогой ресторан. Кто-то верит во Христа, кто-то верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит. Что ответить?
Ну, во-первых, дорогой Олег, пожалуйста, перестаньте называть меня американцем. Я не американец.
Акцент хороший, Олег.
Я вполне могу.
Я не сказал американец, я сказал американский миссионер. Не надо.
И ничего страшного в том, что человек хочет и стремится выбирать из больше, чем одного, я не вижу. Я очень рад, когда люди выбирают из всего предложенного им культурой, историей, опытом человечества меню, если угодно, а не того, что предлагалось в какой-то там одной столовке.
Если бы вы стали президентом, вы бы не стали все запрещать?
Я бы не стал запрещать. Напротив, я бы по возможности не мешал людям. По-моему, лучшее, что может президент сделать для своей страны, это не мешать людям выбирать, совершать свой свободный, личный, ответственный выбор и нести за это ответственность.
Вот так.
За этот выбор. И в этом смысле хорошо, если есть Макдональдс и дорогой ресторан, и рабочая столовая, и какая-нибудь кафе-забегаловка на разные вкусы, и если и когда у человека возникнет возможность и желание выбрать то, что мы знаем, ему будет не по желудку, мы должны со своей стороны приложить все усилия в том, чтобы его предупредить, но ни в коем случае не лишать этого выбора. И в этом смысле знакомство с другими религиозными культурами, доктринами, религиозным опытом, религиозной культурой безусловно положительно, безусловно обогащает каждого из нас и обогащает меня. Я много читаю о других религиозных культурах, к которым не принадлежу, о других религиозных учениях, которых не разделяю, и это позволяет мне лучше и яснее себе представлять, во что я верю и почему я в это верю. Рыба, пока она в воде, она не знает, что она в воде. Ей надо оказаться в иной среде.
Ну, конечно.
Для того, чтобы начать задыхаться. И нам тоже бывает полезно. И, кстати, вот этим опытом я тоже с удовольствием делюсь. Опытом осознания своей русскости, который пришел ко мне тогда, когда я оказался вне России. Я сейчас езжу с автомобилем, на бампере которого написан такой, знаете, овал небольшой и три буквы «РУС». Мне в Москве бы в голову не пришло прилеплять такой стикер на автомобиль, а в Миннесоте мне это почему-то гораздо более важно.
Понятно, вы любите Россию на расстоянии.
Я люблю ее на очень близком расстоянии, поэтому, как я уже говорил, каждые 6 недель, на 3 недели я приезжаю. Меня просто на большее время семья не отпускает. Вот таким вахтовым методом я несу служение здесь, в России.
Ну, хорошо, человек делает выбор, он смотрит вокруг. Смотрите, если мы продаем помидоры, если мы продаем телефоны, все что угодно, мы пытаемся объяснить, почему наши помидоры лучше помидоров конкурентов, почему наш телефон лучше конкурента. Вы то же самое делаете с христианством? Вы пытаетесь объяснить, почему оно лучше? Или это все-таки какой-то другой подход?
Ну, с точки зрения маркетинга, я думаю, подход примерно тот же. Да, я представляю христианство с его лучшей стороны. Я рассказываю о своем опыте, делюсь своим опытом приобщения к этой вере и к этому образу жизни. И в то же время я ни в коем случае, вот в отличие от, может быть, продавца помидоров, при всем уважении к этой профессии, вполне, по-моему, достойный, я не могу себе позволить и не позволяю себе эту транзакцию, что ли, как ее назвать. Эту куплю-продажи считать самоценной.
А что ценно?
Ценен выбор человека, свобода выбора человека. Если я решил за него, то есть обманом добившись его выбора, то я его лишил того самого, ради чего я вообще торгую помидорами. Этот процесс тогда теряет всякий смысл. Заставить человека поверить во Христа я могу, манипулируя его решением, его волей, его обстоятельствами, но таким образом я лишал бы, если бы я отчаялся и занялся этим непочетным занятием, я лишал бы его самого смысла христианства, самого смысла веры.
Он был бы несвободным.
Да. А тогда зачем? Ради отчета, ради галочки. По счастью, моя миссия достаточно давно существует. Международная миссия, и она понимает, что в разных странах одна и та же миссия, один и тот же материал миссионерский, одна и та же миссионерская методика, если угодно, работает очень по-разному. И поэтому, как мы уже говорили, с меня цифры спрашивают, но никто не настаивает на том, чтобы я выдавал на гора столько-то крещенных, столько-то крестившихся, столько-то уверовавших, столько-то покаявшихся. Хотя мои коллеги по миссии, работающие в США, они отчитываются, и я уверен, совершенно искренне отчитываются количеством уверовавших, то есть вслед за ними произнесших покаянную молитву и там впоследствии крестившихся, воцерковившихся на гора. Я однажды ради интереса воспользовался этой, это такая анкетка небольшая, которую...
Их много раз бывает.
Да, выдают по окончании презентации. Отметьте, пожалуйста, вот, значит, вы впервые услышали о Боге, вы задумались о вере, вы приняли веру сегодня, вы хотите узнать больше. Ну, в общем, несколько вариантов. Вот, и надо поставить те галочки, которые относятся к вашему случаю. И в одной православной церкви я проводил в Америке эту презентацию, и собрав потом эти анкеты, я увидел, что все поставили самую высокую оценку. Вот увидели, что самая высокая оценка – это вот я уверовал сегодня, в том числе священник местный тоже поставил галочку, вот. И когда я потом спросил у них, оказавшись снова в этом кругу, как же так? Неужели, вот, батюшка, вы впервые? Конечно, нет. Ну, вы же понимаете, вы нам предложили эту американскую игру, и мы в нее с вами сыграли. В среде нашей культурной, духовной, церковной среде у нас другая парадигма, если угодно. У нас другие правила игры, другая культура. Поэтому, конечно, это было, ну, не знаю, для меня это было таким хорошим опытом.
А вот кто-то из наших слушателей, я думаю, сейчас вполне может подумать, вы знаете, ребята, христианство – это, да, такая своеобразная игра. Игра, которая требует веры. Причем требует она веры гораздо больше, чем, скажем, научное мировоззрение. Начинаешь читать Библию, и об этом мне говорили, это возражение я слышал, начинаешь читать Библию, там чудо на чуде. И нам говорят, вот поверь и все. А наука такого не говорит. Научное мировоззрение дает объяснение, научное мировоззрение дает факты, логические взаимосвязи. Так зачем мне напрягать свою веру дохристианства, если я могу обойтись тем, что понятно с точки зрения естественной науки?
Естественные науки, я, правда, гуманитарий, поэтому буду говорить, да и в гуманитарных науках, достаточно аксиом, которые наука, та или иная конкретная наука или в целом научное мировоззрение принимает как данное.
Разумеется.
И их достаточно много. Если мы их сравним с количеством чудес в Библии, это будет сравнимое число. И мы их можем воспринимать как вот некое чудо, то есть некое непознаваемое, но признаваемое нами ради того большего, что это чудо нам, или это аксиома в случае с наукой, нам таким образом откроет.
То есть вы хотите сказать, что и в основании веры, и в основании неверия, так или иначе, всегда лежит некая аксиоматика?
Да, и аксиоматика, и элемент доверия к тому, что непроверяемо, в принципе непроверяемо, или на данном этапе непроверяемо. Это вот та мера доверия, которую мы оказываем человеку, личности, документу, артефакту, научной теории, гипотезе, аксиоме. Мы почти наверняка догадываемся или помним, или, наоборот, стараемся забыть, что когда-то за это придется нести ответственность, отвечать за этот шаг веры, личный выбор.
Не-не-не-не. Учение о личной ответственности – это чисто христианская фишка. Если ты не христианин, то ты можешь просто об этом даже не думать, сгнием и все.
Можно не думать, это правда. Оно не перестает от этого быть.
У атеиста? Откуда?
Он не перестает.
И там последствия.
У атеиста. Атеист – это вообще не очень точное описание, не описательное, скажем так, наименование язычник.
Вот так.
Да, атеист.
Язычник – это многобожие, а я про то, что...
Почему? Человек... Есть языческие монотеистические религии, например, вера в природу. Вот тебе матушка природа, она одна. Она породила все, она всемогущая, стала быть, она породила все по своим законам, все законы она знает, она еще и всеведущая, она вот только что не всеблагая, но опять-таки она и проблему зла решает таким образом, значит, и всеблагая. Вот это монотеистическое, языческое вполне представление. То есть, когда человек, что я хочу сказать, когда человек говорит, что он атеист, он не говорит, во что он верит, он говорит, в кого он не верит, да, атеист – это я не верую в Бога, это все равно, что я у вас спросил, кто вы по профессии, а вы мне сказали, я не повар. Вот. Я спросил, кто вы по национальности, вы мне сказали, я не литовец. Нет. Вы говорите, кто вы не, скажите мне, во что вы верите или в кого вы верите. И тут оказывается, что человек верит в материю.
Вот. Олег, ну да? Вы же сами понимаете, о чем идет речь. Нас учили, что есть два типа мировоззрения. Есть мировоззрение религиозное, есть мировоззрение научное. Вот вы это сейчас отрицаете, вот в данный момент.
Да, есть знание о мире материальном, есть знание о мире сверхъестественном.
Как оно... Основанное на предположении, что сверхъестественный мир в принципе существует, предположение, которое натуралисты уже с 17-18 века и дальше отрицали.
Да, ну есть предположение, что материальный мир существует, да, и мы исходим из этого предположения.
Ну, да, это тоже некоторые отрицают.
Да, некоторые это отрицают. Но вот мы предположили и называем это там материализмом. Ну, вот это одна из языческих религий под названием материализм, которая верит в первичность мира материального. И в этом смысле я не вижу никакого противоречия. Это одна из религий, одна из множества религий. Я вот ее не разделяю и... Мне кажется, у меня есть на это достаточные основания, и личный опыт, и исторический опыт, и какая-то немалая философская основа.
Я тут сижу и начинаю переживать. Либо я чего-то не понял, либо вы подорвали возможность для христианского свидетельствования вот в этой парадигме. И вот почему. Вы сказали, если я правильно услышал, что вот вы взвесили за и против, и вы понимаете, что аксиоматика христианства гораздо достовернее, гораздо больше заслуживает доверия, чем какая-то другая аксиоматика. Значит, получается такой постмодернистский подход все-таки. Я посмотрел, я вот так решил. Теперь человек к вам приходит и говорит... А мне не нужен ваш Бог, мне не нужен ваш Христос. Мне и так хорошо. Вот что, у меня машина есть, у меня жена есть, у меня любовница есть, у меня дом есть. У меня все в этой жизни в порядке, мне не нужно. И, Олег, я боюсь, что нам с вами вот при таком подходе этому человеку будет нечего сказать.
Я, конечно, ему предложу свой собственный опыт. Я в таком состоянии сам прожил не один десяток лет. И лишь в самые тяжелые, кризисные минуты своей тогдашней жизни вспоминал о том, что все-таки у меня есть не все. что у меня есть автомобиль, у меня есть там дом, работа, там благополучие.
Ну, все перечислять не надо, я тут не совсем приятные вещи сказал. Да.
Но в те моменты, когда мне приходилось совершать выбор между жизнью и смертью, мне этого...
Вам приходилось?
А мне приходилось. И каждому из нас приходится. Мы, может быть, стараемся, естественно, избегать таких критических моментов в нашей жизни. Да? Само слово греческое «кризис» означает «выбор», да? «Суд». Нам это состояние некомфортно, мы его по возможности смягчаем и избегаем, но эти минуты в нашей жизни наступают с неизбежностью, если мы трезво относимся к нашей жизни. Да, еще может быть нетрезвое отношение к своей жизни.
Это типа?
Это типа, ну, в прямом смысле, вот, нетрезвое, то есть попытка заглушить...
Там понятно, измененное сознание.
Да, изменение, а без этого? Так или иначе. Или подмена реальности. Уход в образ жизни, который этот кризис отодвигает на потом.
Это типа я считаю, что все круто, даже если факты свидетельствуют об обратном?
Да, потому что мне некогда, я зарабатываю деньги, ага. У меня есть жена, у меня есть дом, или мне надо заработать миллион, или от меня зависит судьба моих...
Судьба моих родственников, судьба человечества, судьба моих сбережений, все хочет.
Да, или моя компания, вот там, не знаю, мой отдел.
Значит, это уход от реальности?
Это уход от реальности.
Да ну?
Ну да. То есть это та часть реальности, в которую, она, впрочем, вполне реальна, которая позволяет этот вопрос о смысле жизни, о предназначении жизни, о ценности человеческого бытия отодвинуть на когда-то на потом.
Но если мы, христиане, вдруг не правы, я говорю, если, большими буквами, если мы не правы, ну, то этот вопрос и надо отодвинуть, потому что, ну а что мучиться, если все равно всем гнить? Действительно нужно тогда решать наши первостепенные задачи обеспечения жизни семьи, работы и так далее.
Если они первостепенны. Вот мне они не кажутся первостепенными. Мне кажется, что погружение себя целиком в этот образ жизни, вот обеспечение себя и своих ближних, это лишь, как бы сказать, деепричастие к жизни.
Мама,
да?
Которая говорит, я ради вас детей жила, а вы, заразы, мне взаимностью не платите.
Да, да. Да, это значит, бедная мама не нашла в своей жизни, в своей собственной жизни смысла, который бы оправдывал ее пребывание, не просто пребывание, а жизнь, участие, деятельное участие в жизни. И переносит это на своих детей, и бедные детки потом всю жизнь должны перед ней оправдываться.
Слушайте, Олег, меня только что осенило после ваших слов. То есть ее ощущение того, что что-то не так, и попытка объяснить вот это нетакость эту, да, заразность детей. Это на самом деле некое внутреннее признание банкротства вот тех целей жизни.
Это уход от признания. В том-то и дело, что если бы, и не если бы, а когда такой человек, может быть, родитель обоего рода на самом деле, вдруг осознает, что он своих детей, извините, гнобит за свою собственную несостоятельность, когда это происходит, восстанавливаются отношения с детьми, восстанавливаются отношения с Богом, восстанавливаются отношения с реальным миром во всей его полноте.
Значит, получается, что одно из оснований христианства для современного слушателя, для современного человека заключается еще и в том, что именно христианство позволяет наилучшим образом решить вот практические вопросы. Как мне быть с этими несбывшимися надеждами? Как мне быть с этим неустроенным таким ощущением? Да, вот мы привыкли думать о том, что, как по-английски, feels good. Вот христианство, оно не feels good, но оно решает проблемы более глубокие.
Да, оно решает не, как бы, не симптоматику, не глушит, не отключает эти чувства, а наоборот, выявляет первопричину этого неуюта, этого, христиане называют это грехом, да, этой неустроенности, этой озлобленности там, и так далее. Это уже как бы внешнее проявление. Да, совершенно верно. Это трезвое, мне кажется, христианство – это трезвое отношение к жизни во всей ее полноте, во всей ее сложности. Признание ее жизни неустроенности и причин этой неустроенности не где-то вне этой жизни, а в самих себе. И в этом смысле никогда не обещаю человеку неверующему, что он будет чувствовать себя лучше, когда он станет христианином.
Да, покайся и вдруг.
Вы точно будете себя чувствовать хуже. Вы станете лучше, Но чувствовать вы наверняка себя будете хуже, чем вы чувствуете себя.
Да, ваша совесть обостряется.
Да.
Потому что какие-то вещи ты вдруг понимаешь, вот что, причем не только вещи, где-то, которые где-то далеко, а которые в себе. Да, вот раньше оно было по барабану, а оно перестает быть по барабану.
Да, а христианская традиция, не случайно церковная традиция, но православная традиция в частности, выработала культуру исповеди, регулярной исповеди перед причастием. Это в разных церковных традициях выглядит и происходит по-разному, но вот для православного христианина необходима вот эта дисциплина постоянной рефлексии, постоянного самокопания, если угодно, постоянного самосознания, просто трезвого к себе отношения.
Значит, Олег, я сейчас вас обижу, но я знаю, что вы брат во Христе, вы не обидитесь. Вот вы, Олег, рефлексирующий интеллигент. То есть для вас это актуально. Вы задумываетесь о Боге, о смысле жизни, о себе. А вот есть дядя Вася, сантехник. К нему-то как это все применяется? Вот вам за время вашей жизни, за время вашего служения приходилось видеть обычных работяг, которые вот из этого круга на работу домой вырываются, не будучи, может быть, так заточенными под интеллигентскую рефлексию, как люди с гуманитарным советским образованием.
Вы знаете, меня чаще всего... Во-первых, да, конечно, спасибо за доверие, и я надеюсь, я его оправдал.
Вы не обиделись?
Не обиделся. Поскольку сам себя отношу к категории дядь Вась, которые трудятся, которые вырывают время из своего круговорота жизни на рефлексию, на исповедь, и благодаря той вот церковной культуре, которой я принадлежу. Почему, в частности, я человек православный? Потому что я человек, и как человек я не дисциплинированный человек, я развращенный человек. И меня православная культура с ее годовым циклом богослужений, недельным, месячным, ежедневным, она меня организует, она мне помогает, она меня поддерживает вот в этом тонусе трезвенности. И чаще всего меня как раз нетрезвенностью поражают люди, назовем так, интеллигентные.
Это как это? Я перестаю понимать, Олег.
Именно потому, что им в их образе жизни не хватает времени, потому что они не находят времени. Точнее, итальянская, кажется, пословица есть, да, когда Господь создавал время, Он создал его достаточно. Поэтому, если не хватает времени, значит, не хватает чего-то другого. Так вот, не хватает желания, не хватает мотивации, чего угодно у людей на то, чтобы посвятить внимание свое, остановить эту круговерть и посвятить внимательному отношению к самому себе. Напротив, чаще всего меня радуют люди физического труда, у которых за их физическим трудом сознание посвободнее, чем наше суетное и суетливое, какая-нибудь интеллигентское, рассеянное внимание. Я сам с удовольствием, пока учился в семинарии, я работал, заборы красил. Любимое занятие Тома Сойера в Америке, знаете, вот заборы
красил. Том Сойер по-своему заборы красил. Он всех припахал.
Нет, я честно сам красил заборы, но при этом руки-то работают, внимание зрительное как-то распределено по стене, а это время как раз рефлексии, это время как раз освобожденного от вот лишней болтовни, от лишнего мелькания перед глазами каких-то образов, время внимания к себе. И на самом деле я вот с утра послушал лекцию в семинарии, а целый день я над ней размышляю, пока забор-то крашу. Вечером иду в библиотеку, чувствую себя подготовленным к этому занятию, к чтению по этой теме, потому что я уже многое успел продумать. В этом смысле нет, я думаю, что такого уж прям различия между гнилой интеллигенцией...
Я хотел употребить слово «гнилой», не осмелился, вы свободнее.
И не вполне еще прогнивший.
Гниющий. Олег Воскресенский сегодня в нашей радиогостиной здесь на Радио Теос. Напомню, что эта программа записная, но вы всегда можете написать нам на сайт teos.fm или через наше приложение для мобильных платформ. Кроме того, есть страничка радиогостиной в социальной сети Facebook. Вы можете просто в поиск ввести радиогостиная и легко нас найдете. Программа продолжается. Мы сделаем короткий перерыв. Оставайтесь с нами.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Это радиогостиная здесь, на Радио Теос. Олег Воскресенский, миссионер, православный миссионер. Одного слова я уже все-таки не употребил, а то вы опять меня акцентом будете пугать. А, Олег, вот вы живете в Штатах уже 25 лет. Как изменились роль и место христианства в американском обществе за это время?
Ну, наверное, я отмечу самое для меня, может быть, радостное сначала. Вот, американский позитивизм, да? Позитивное сознание.
А то...
Самое радостное то, что православие в Америке является самой быстрорастущей христианской деноминацией.
Значит, мы об этом слышим в рассказах, но никогда я не видел вот такого свидетеля, у которого можно было бы спросить, а это как?
Количество церквей русских православных в том городе, в котором я живу, за это время удвоилось.
За счет иммигрантов?
Нет, они удваиваются, они растут, и православие растет как раз за счет больше перехода в православие из других христианских конфессий.
То есть американские дикари или американская Джейн переходит в православие?
Да, это коренное американское православие. Американская православная церковь растет быстрее других. Ведь в Америке есть русская православная церковь, украинская, сербская, румынская, там, греческая, конечно, коптская и прочее, прочее. Так вот, американская православная церковь. Организационно она там какая-то автокефальная и так далее.
Ну, то есть вы не принадлежите к московскому патриархату?
Я-то он... да. Вот. Я-то как раз в русской церкви, русской православной. И русских православных церквей у нас в городе стало вдвое больше. Ну, это всего-навсего значит, что их было две, а стало четыре.
Ну, все же.
То есть, несмотря на то, что вот в течение многих десятилетий теперь уже православие является самой быстрорастущей христианской деноминацией в США, православные составляют 0,61%.
Это уже не совсем позитив.
Да. То есть мы растем, но внутри 1%. Стремительно растем, опережая всех растем. Но внутри 1%.
И где-то... процентный барьер не преодолеваете, товарищи?
Преодолеем с Божьей помощью. Это из того, что радует. Из того, что радует еще более, что вот у нас в городе, я живу на Среднем Западе, это штат Миннесота, довольно большой город, 2,5 миллиона человек, и у нас в городе и на Среднем Западе США христианство все-таки достаточно укоренено и в культуре, и в обиходе, и, конечно, в семье, и в образе жизни людей. Поэтому каких-то вот резких, глобальных, сокрушительных метаморфоз, по счастью, я вот не наблюдал. Хотя вижу и слышу, и испытываю на себе те же искушения, которые мы искушаем и церковь, наверное, во всем мире, и в Америке в том числе. Хотя на побережьях, там, где больше, на восточном побережье, на западном побережье Америки, там, где больше приток, отток населения, оно более мобильно, у нас все-таки, как я уже говорил, такая как бы глубинка, там эти процессы гораздо более яркие, вот они-то попадают в прессу, они-то попадают в международные обзоры.
Да, слышим.
О, да. А про Миннесоту вы редко, наверное, что-нибудь услышите, потому что там, в общем, как-то вот очень покойная жизнь в этом смысле. И население Миннесоты, ну, исторически это выходцы из скандинавских стран, из Германии. То есть народ степенный, такой раздумчивый, не особенно склонный к каким-то резким телодвижениям. Ну, вот это, может быть, как-то создаст некую картину той церковной жизни, которую я наблюдаю в США.
Смотрите, вы приезжаете сюда, здесь ведь тоже происходят определенные перемены. Вам не становится труднее перебросить мостики, найти какие-то точки соприкосновения, беседуя с россиянами? Ведь это уже не та страна, из которой вы уехали в 91-м году.
Да, страна иная, и мостики иные. И если в 91-м году речи не могло идти о христианской педагогике, о религиозном образовании в светской школе, то сейчас это часть школьной программы, которой я являюсь соучастником, когда уже теперь 6 лет назад был принят закон в России, обязывающий все российские школы в 4 классе ввести новую образовательную область, так это называется, основы религиозной культуры и светской этики. В 90-е годы это было бы немыслимо, а сейчас это часть нашей жизни, и я активно включен в этот процесс.
Слушайте, так тогда вам еще один неприятный вопрос, но я тут не могу его не задать, вы меня спровоцировали, извините. Вы же сами бывший советский человек, вы понимаете, что происходит, когда в обязательном порядке какие-то хорошие, правильные вещи внедряются в школу. Когда какая-нибудь Марья Ивановна начинает рассказывать социалистическую или коммунистическую идеологию, может быть, не очень в это веря, потому что надо. То же самое происходит и с христианством. Вот вы не боитесь делать христианское воспитание обязательным в школах? участвовать в этом процессе. При том, что контроля над тем, как все это на местах реализуется, у вас ведь не будет.
Да, и это мне, наверное, особенно радостно, что контроля не будет. Что как люди... это? Ну, то есть он будет, но он будет не всеобщим, не тотальным. Мы все-таки живем не в том государстве, из которого я уехал в 91-м году. И поэтому есть надежда, что Марья Ивановна попробует, и у нее что-то получится.
Вы доверяете Марье Ивановне или все-таки больше Богу?
Я Богу доверяю больше, чем Марье Ивановне, но Марье Ивановне я доверяю как человеку, как учителю. Я сам учитель и благодарен людям за то, что они мне доверяют в разработке учебных программ, написании учебников. Мы доверяем друг другу. И я Марье Ивановне доверяю как профессионалу. Она получила образование, она прошла обучение педагогическое. И поэтому я вполне доверяю ее профессионализму, ее доброй воле. Она чего-то не знает, она узнает.
Но ее можно научить.
Ее можно научить, ей можно помочь научиться, ей можно предоставить материалы, тренинги, обучение, программы и так далее. И она научится, и это будет лучше, чем не делать ничего. То есть, ну, принцип один, собственно, и тот же. То, что я не могу сделать все, не должно меня останавливать от того, чтобы сделать все возможное. И если возможно на данном этапе это и столько, я обязан, я должен, и я чувствую призвание к тому, чтобы делать все, что в моих силах. Ибо только за это спросит с меня Господь. Не за то, что это такое у тебя там в стране происходило, когда ты жил в России. Он спросит меня, что я делал, когда я жил в стране.
А теперь представим себе какую-нибудь деревню Гадюкина, и там Марья Ивановна, и в этой деревне есть баптистская семья, и в этой семье есть дети, и эти дети идут в школу, а этим детям в школе говорят: сектанты вы дети, но у вас еще есть надежда. Сектанты ваши родители, у них уже надежды нет. А вы живете в православной стране, услышьте это и переходите вы в истинную веру. Я понимаю, что вы остановить такие ситуации не можете. Мы об этих ситуациях слышим, нам о них рассказывают. Что делать родителям, что делать детям, что делать тем, кто к таким ситуациям доминирования православия, агрессивности со стороны православия. Что делать тем, кто с этим как-то сталкивается?
Конечно, искать защиты у закона.
Там... Вы доверяете закону?
Я доверяю закону. Ну, я, конечно, доверяю Богу больше, чем закону, но закон – это лучше, чем беззаконие, чем произвол, чем анархия, чем тоталитаризм. И поэтому, даже если закон несовершенен, это некая надежда, это некая возможность, это право человеку следовать закону, и есть некая ответственность, которая на него возлагается за исполнение и неисполнение закона. И да, эта семья должна искать защиту закона и находить эту защиту. И, конечно, мне ни в коем случае не кажется, что введение этой дисциплины, этого курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» в какой-либо мере, в какой-либо степени оправдывает тех православных или мусульман, или язычников, которые нападают на христиан или друг на друга, так или иначе, ссылаясь или пользуясь, злоупотребляя, то есть употребляя во зло этот закон.
Сегодня времена во многом и религиозного противостояния тоже. То есть, ну вот мы никуда от этого не уйдем, мы говорим о мусульманском экстремизме и так далее. Значит, получается интересная ситуация. С одной стороны, мы христиане, мы уверены, что мы правы, и Господь показал нам путь вечной жизни, который мы не только для себя должны принять, но и другим открывать. С другой стороны, в современном постмодернистском сознании каждый имеет право на свое мировоззрение. Кажется, что два эти посыла взаимоисключающие. Если каждый имеет право, то какое право я имею идти и рассказывать другому о своем мировоззрении? Даже использую слово, какое право я имею навязывать это мировоззрение. Но ведь проповедовать Христа – это библейская заповедь, которая дана нам. Как нам примирить для себя вот эту постмодернистскую тягу, это стремление, да, у каждого свое, к тому, что мы знаем истину.
Для того, чтобы оно стало своим, человек должен его выбрать из нескольких возможностей. Если оно стало своим только потому, что другого не было, значит, человек...
Колбаса по 2,20 и 2,90. Все. А по 2,90 нет, значит, есть по 2,20. Помните, да?
Да-да, вот. И если это предел выбора... Между, еще лучше, как меня в Санкт-Петербурге недавно, я зашел в пиццерию и спросил, какая у вас есть пицца? У нас сегодня пицца есть. А бывает, что пиццы нет. Вот.
Какую-то странную пиццерию нашли.
Да, да,
вот. Ретро.
Нет,
ретро.
Это было не сейчас, было несколько лет тому назад. Вот. Так что у нас, говорит, два вида пиццы обычно. Вот. Пицца есть и пицца нет. Сегодня у нас пицца есть. И это не выбор. И это не свое, а это навязанное или насильственно внедренное то или иное. Сознание, религия, идеология и так далее. Мне кажется, что мы с вами призваны к тому, мы как христиане призваны к тому, чтобы человеку предоставить альтернативу и напомнить ему о том, что он выбор должен осуществить сам, лично, ответственно и осведомленно. И если он пребывает в состоянии невыбора, то это, конечно, во-первых, иллюзия, может быть, да, человек на самом деле выбирает, но ему не хочется выбирать, брать на себя ответственность, и поэтому он себя так или иначе, в кавычках, лишает выбора, оправдывает.
На самом деле выбирает.
А на самом деле выбирает. Или и предоставить человеку этот альтернативный выбор. Вот ты вырос, допустим, вот, не знаю, в мусульманской среде. Замечательно. Ты с ней хорошо знаком, познакомься с ней получше, а для того, чтобы выбрать ее, познакомься с еще одной убедительной, на мой взгляд, вот по моему опыту, приобщись к моему опыту и выбери сам. Тогда это будет выбор свободный, а не навязанный тебе твоей культурой, семьей, там, не знаю, какими-то обстоятельствами. В этом смысле я никакого противоречия не вижу. Напротив, мы обязаны, мы призваны, скажем так, призваны предоставлять людям свободу.
Время нашей программы неумолимо подходит к концу. 2-3 ресурса, которые вы можете порекомендовать современному человеку, желающему познакомиться с христианством.
Для людей вот такого пытливого склада ума, разумное отношение к вере, наверное, можно найти при помощи того семинара, который провожу я и который имеется на...
Семинар открытия.
Семинар открытия, да. Более полное его название «Разумное». Научно-историческое основание христианской веры. Его можно найти на интернете или меня пригласите, я с удовольствием проведу этот семинар для вас, в вашей группе, в вашей церкви, в вашей заинтересованной аудитории. Это один из ресурсов. Мне, конечно, представляется Библия важнейшим ресурсом. И, конечно, этот текст очень глубокий, очень серьезный, очень сложный. Мир устроен сложно. Вот так его Господь устроил. Сложно. Поэтому полагать, что прочтешь эту книжку от доски до доски, и все станет ясно, тоже, наверное, было бы с нашей стороны наивно. Поэтому существуют ресурсы и на интернете, и, я уверен, там, где вы живете. Чтение Библии, регулярного знакомства, углубленного изучения ее содержания, ее смысла, ее истории, ее богатства. И тут, наверное, я не укажу на какой-то конкретный источник, потому что это все очень индивидуально и локально.
Олег Воскресенский сегодня в нашей импровизированной радиогостиной. Радиогостиная сегодня выездная, поэтому были такие шумы. Я думаю, что они вам не очень помешали. Олег, нам с вами они вроде бы не помешали.
Нет, мне очень радостно было принять участие в вашей передаче. Спасибо за приглашение. Дорогие радиослушатели, спасибо вам за внимание и терпение. Благослови вас Господь.
А эту программу подготовили звукорежиссеры Ирина Латышинская и Дарья Ефремова и редактор Олег Шевкун. До новых встреч на Радио Теос.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.